Картина дня.
Подводим итоги дня сегодняшнего. Сегодня пятница, друзья. Антон Челышев у микрофона. Я приветствую в студии Игоря Емельянова, заместителя редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды».
Добрый вечер.
Добрый вечер, Игорь. Начнем, пожалуй, с дела Улюкаева. Это главное сегодняшнее событие. Безусловно, 8 лет колонии строгого режима и штраф. 130 миллионов рублей. А почему, кстати, 130 миллионов? Ведь у нас же с помпой в свое время принимали закон о том, что коррупционеры будут платить штраф там в размере стократном сумме взятки. То есть, получается, 200 миллионов долларов должен был Улюкаев заплатить.
Судья постановила, что в рамках однократной взятки. Почему однократная так? Взятка 2 миллиона по курсу как раз и получается 130 миллионов и 400, добавлю, тысяч рублей.
Странно, а у нас как бы у судей есть возможность делать либо так, либо так?
Ну, нет, судья может давать... Ну, конечно же, судья действует в рамках Уголовного кодекса, и она шаг влево, шаг вправо допускать, в принципе, не может, но, как известно, и приговоры случаются по уровню ниже нижнего предела, что, впрочем, не сработало по отношению к Улюкаеву. То есть ожидали, что ему дадут условно, ожидали, что ему дадут ниже 8 лет, но в итоге, сказать, он получил не 10 лет, как просила прокуратура и требовала прокуратура, а 8 лет, из которых, собственно, год у него будет засчитан уже под домашним арестом, год и один месяц.
На прямую связь со студией выходит директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Зелягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вы думаете, в деле Улюкаева точка поставлена, или мы еще много чего интересного увидим, услышим, узнаем?
Я боюсь, что будет апелляция. Ну, апелляция 100% будет, потому что деньги у него остались. И, может быть, эта апелляция переквалифицирует его на условный срок. То есть может произойти все то, чего как бы опасались добропорядочные и законопослушные граждане. Это все может произойти. У него может быть такой строгий режим, что его будут встречать как женщину, похожую на госпожу Васильеву, в центре Москвы, абсолютно на свободе. То есть опасения существуют довольно серьезные. Но сегодня у меня странное чувство, что восторжествовало правосудие. Если честно, я отвык от этого. Но сегодня странное чувство, что несмотря на потрясающую влиятельность человека, несмотря на его принадлежность к либеральному клану, несмотря на то, что он был помощником Гайдара, что вообще делает его неприкосновенным, ну, по крайней мере, в представлении наших спящих, несмотря на потрясающую наглость и абсолютную уверенность, по нему было видно, что он абсолютно уверен в том, что ему все сойдет с рук, несмотря на все это, правосудие восторжествовало. Это странное чувство, но это приятное чувство.
Михаил Геннадьевич, вот вы часто ругаете финансовый блок правительства. Улюкаев входил в этот самый блок экономический блок правительства. Скажите, пожалуйста, был ли он, на ваш взгляд, слабым звеном вот медведевского правительства, я имею в виду экономический блок? Или все-таки, как министр, он был сильный достаточно?
Он был наименее влиятельным из серьезных людей экономического блока правительства Медведева. Он был наименее значимым из них всех, но он, тем не менее, был министром. То есть он действительно был младшеньким по своему влиянию, по своему рангу. Он дико скомпрометировал себя безумными макроэкономическими прогнозами и заявлениями. Но, тем не менее, это была часть либерального клана со времен Гайдара. То есть у Гайдара не так много было помощников. И это больше, чем апостол в христианстве.
Почему же тогда, если он вот был настолько, как вы говорите, там неприкосновенен и прочее, почему вот вообще без шансов, что называется, в этом деле выглядит будущее Улюкаева, я имею в виду, не удастся ему уйти
от отсидки? Нет, оно выглядит не без шансов. Я думаю, что шансы есть. Он может и по УДО выйти, он по апелляции может быть переквалифицирован на условный срок, он может быть переквалифицирован на условный срок по состоянию здоровья, он может освободиться по амнистии. У нас очень гуманное законодательство в этом отношении. Вот. он прекрасно может себя чувствовать. Но на сегодняшний день, вы знаете, это действительно это очень приятно. Редко приходится хвалить нашу судебную систему, но сегодня остается развести руками и похвалить. Да, есть такая штука закон, и, по крайней мере, в этом случае она сработала.
Ну, доказательная база в деле Улюкаева была достаточно серьезная. Собственно, очень долго, подробно рассматривали, как передавали эти деньги, то есть в какой обстановке это происходило. Все нюансы, которые уже исключали случайные соприкосновения подсудимого, подследственного с этим самым замечательным чемоданчиком-портфелем, в котором находились те самые 2 миллиона долларов.
Ну, извините, конечно, но, понимаете, там были абсолютно непристойные заявления со стороны защиты. Вы понимаете, мне приходилось носить в сумке самые разные предметы. Если вы несете в сумке бутылки, они там переливаются, извините, они там булькают. Вы это чувствуете. Если вы берете сумку с кирпичами, или с деньгами, или с книгами, вы понимаете, что там нет жидкости, потому что там не меняется центр тяжести. Это ощущение, ну, понятное любому человеку. И рассказывать, что человек не понимал, человек думал, что там бутылки с дорогим вином. Ну, во-первых, дорогое вино тоже есть форма взятки для государственного служащего. А во-вторых, ну, это невозможно, это физиологически невозможно.
Ну да, и говоря о том, как выстраивалась защита министра, она строилась, собственно, на, ну, как бы на определенной наивности человека, который входит в высшие структуры власти, который приехал в Роснефть, как бы получить предновогодний подарок за полтора месяца до Нового года.
Знаете, вообще-то предновогодний подарок посылают с курьером обычно.
Ну, если предновогодний подарок один очень уважаемый человек решил подарить другому просто уважаемому человеку, то просто уважаемый человек в силу снижения числа, более низкого числа объема уважения, должен приехать сам.
Не за полтора месяца. Михаил Геннадьевич, если я вас за полтора месяца поздравлю с днем рождения, вы вообще не поймете, о чем идет речь.
Ой, если вы поздравите, я пойму. Михаил Геннадьевич, смотрите, какая штука. Вот сейчас все говорят о наивности вот этой линии поведения стороны защиты. А может ли, на ваш взгляд, Улюкаев пойти в атаку и как-то агрессивно вот эту проталкивать эту мысль о том, что его спровоцировали на дачу взятки, что ему кто-то что-то намекнул, вот, мол,
понимаете,
есть шанс поживиться?
Была эта линия, она появилась, но есть маленький нюанс. Если меня спровоцировали на дачу взятки, и я дал взятку, это признательные показания. Потому что я дал взятку, неважно при каких обстоятельствах. Неважно, как у меня эту взятку вымогали, как меня на это провоцировали. Да, тот, кто меня провоцирует, тоже не очень хороший человек, и тоже может оказаться в плохой ситуации. Но если меня провоцируют на дачу взятки, и я ее даю, факт отдачи взятки есть преступление сам по себе. Неважно, чем это было вызвано.
Михаил Геннадьевич, мы сейчас будем спрашивать у слушателей вот что. Заставит ли этот приговор остановиться других высокопоставленных коррупционеров? Вот как вы думаете, заставит
или не заставит?
Не заставит. Спасибо. Ваша позиция ясна. Это был доктор экономических наук Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, ведущий радио «Комсомольская правда». А сейчас я включаю нашу машину для голосования. Итак, если вы считаете, что этот приговор заставит остановиться других высокопоставленных коррупционеров, звоните по номеру 637-6518. Заставит остановиться коррупционеров. Если вы считаете, что не заставит, звонить по номеру 637-6519.
Есть печальный
637-6519.
Есть печальный пример Китая, где расстреливали, в том числе публично, коррупционеров, которые брали крупные взятки. К сожалению, такая коррупция в Китае, где существует достаточно жесткая вертикаль власти, до сих пор не изжита. И президент на вчерашней пресс-конференции, к сожалению, тоже привел пример
ведомства. Кстати, вот я хотел об этом поговорить.
Где поменяли полностью все руководство, а через полгода там опять начались взятки.
И президент просто руками развел. Вот. Я бы на месте руководителя этого ведомства напрягся бы очень сильно. Ведь все понимают.
Да, и единственный пример в мире, по-моему, это Сингапур, но это маленький остров.
Маленький остров с очень большими деньгами, который там в том числе из-за вот этой самой строжайшей дисциплины.
Картина дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. «Картина дня».
Мы продолжаем говорить о вынесении, об объявлении наказания Алексея Улюкаева. Приговор-то, собственно, вердикт суд вынес ранее, вердикт виновен. А сейчас всем интересно, а действительно ли Улюкаев будет сидеть, действительно ли у него есть возможность как-то выйти по УДО, выйти по состоянию здоровья, хотя всякий раз на вопросы журналистов господин Улюкаев говорил что-то вроде «не дождетесь». Вот что говорил Борис Николаевич Ельцин в свое время.
10 дней есть у адвокатов господина Улюкаева, чтобы подать апелляцию на этот приговор. Скорее всего, они, ну, как мы можем пока предполагать, будут упираться на его слабое здоровье. Странно, что этот вопрос не возникал раньше, но у него гипертония, у него диабет, и у него, по некоторым данным, частичное отслоение сетчатки глаза. В принципе, в совокупности это, конечно, может послужить аргументом для того, чтобы, ну, скажем, сейчас, уже после приговора, изменить ему условия содержания и перевести из того СИЗО московского, куда он сейчас направлен, причем до сих пор пока еще неизвестно, это ли Форт или Матросская тишина, в другие условия. Но, во всяком случае, это почти наверняка отсрочит его отправку в какую-либо из колоний, причем колония будет недалеко от Москвы, поскольку это условие было при вынесении приговора, поскольку у него пожилые родители, которые не смогут ездить на другой конец страны, чтобы посещать своего сына.
А вот о том, какие есть шансы у страны защиты вывести Улюкаева из-под удара под названием «Реальная отсидка», мы решили с этим вопросом обратиться к члену общественной наблюдательной комиссии Ивану Мельникову. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что там должно быть со здоровьем реально, чтобы суд изменил, там, смягчил приговор, изменил режим отбытия этого приговора, там, вообще выпустить по состоянию здоровья господина Улюкаева могут?
Могут, но, опять же, необходимо понимать, какие у него имеются заболевания. Значит, есть такое постановление правительства номер 54, значит, которое, собственно, и регламентирует тот список заболеваний, при которых человека могут отпустить из-под стражи. Значит,
в частности, рак.
И заменить ему реальный, да, срок отбытия наказания. Это обычно заболевания очень тяжелые, да, то есть это уже, так сказать, какие-то последние стадии рака, значит, это, соответственно, сердечные заболевания, то есть это для людей, у которых там много раз уже были инсульты, инфаркты, да, значит, ну вот, да, заболевания вот головного как раз, да, мозга, так сказать, да, вот инсульта. Значит, что касаемо его состояние здоровья, да, я думаю, что мы это сможем оценить реально, когда будем у него, да, и посмотреть, то есть как его самочувствие. Обычно люди просто, когда попадают, так сказать, в изоляторы следственные, конечно, они, это стресс, да, и часто, ну, обостряются хронические заболевания. Не думаю, что человек на таком посту, да, будучи, мог действительно, может быть, у него действительно какие-то заболевания, которые, так сказать, ну, совсем, да, так сказать, его могут освободить от отбытия наказания. Но в целом, да, конечно, если у него какие-то болезни обострятся, это будет поводом для, так сказать, апелляции, да, в Московском городском суде, которая, соответственно, может так или иначе смягчить наказание. То есть, в частности, значит, ну, его в более мягкие условия отправить, да, отбытие наказания. Может быть такое, что он, так сказать, ну, меньше ему срок, опять же, дадут, да. Вот, собственно, такая вот история.
Спасибо большое вам. На прямой связи со студией был член общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Я бы хотел послушать вот реакцию на приговор президента Московской международной валютной ассоциации Алексея Мамонтова, который учился вместе с Алексеем Улюкаевым. Вот что господин Мамонтов сказал.
Мне, например, вот показалось как раз гораздо более эффективной мерой не 8 лет. Там, я думаю, на самом деле, во-первых, минус 1,7, и я думаю, что условно-досрочно ему гарантировано. Мне это показалось самым серьезным, там как раз вот это пункт по возмещению, то есть по уплате штрафа, 130 миллионов рублей. Знаете, у него очень серьезные активы. Я-то с ним хорошо знаком, поскольку он однокурсник, и мы с ним были дружны сильно. В свое время, пока он, наконец, не забронзовел, не поднялся на пьедестал. Но у него очень серьезно, у него недвижимости много. У него, правда, не вполне достроено, но огромный особняк там в Подмосковье. Активы денежные очень серьезные. У него активы в ценных бумагах, в драгметаллах. У него там достаточно средств. Я думаю, если даже он полностью уплатит штраф, у него еще останется средства, для, чтобы обеспечить там нормально в течение нескольких лет.
Это был Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации. Я напоминаю, что у нас идет голосование. Ставим мы вопрос вот каким образом. Заставит ли приговор Улюкаеву остановиться других высокопоставленных коррупционеров? Да, заставит. 637-6518, 637-6518. Нет, не заставит. 637-6520. 637-6520. Пока тенденция очень явная такая в пользу одного из вариантов. Но я пока цифры и победителя называть не буду. Все, абсолютно все пишут всякие разные материалы относительно срока Улюкаеву. Вот, например, в частности, что пишет автор телеграм-канала. Этого автора никто не знает до сих пор. Я имею в виду Низ Игорь, известный телеграм-канал, один из самых известных политических телеграм-каналов. Вот что пишет он под пунктом 2. Там здесь пунктов много, вот это меня заинтересовало. Мягкий приговор невозможен был в связи с началом, во-первых, избирательной кампании. Избиратели хотели бы реального срока как доказательство борьбы с коррупцией. Большинство населения рассматривает процесс именно в этом контексте. И не слишком отличают Улюкаева от Сердюкова, вывод которого из-под удара стал для населения самым большим антикоррупционным разочарованием последних лет. То есть Улюкаеву не светит что-то вот прям серьезно мягкое, потому что слишком мягкое наказание для Сердюкова стало для вот народа такой вот выходом на край чаши терпения.
Ну, в общем, это все-таки разная история. Напомню, что у бывшего министра обороны были другие статьи. Там речь о взяточничестве не шла, шла речь о злоупотреблении служебным положением. Хотя, конечно, фигурировали приличные суммы, строительство дороги,
гораздо дачи. Более приличные, нежели у Улюкаева.
Да, приличные суммы, но при этом и грамотно построена защита свелась к тому, что в итоге, да, статьи переквалифицировались, и в итоге человек оказался на свободе. Мало того, сейчас занимает посты в ряде структур, которые, в общем-то, по-прежнему связаны с обороной. А у Улюкаева другая история и другие позиции, и действительно большинство сейчас обозревателей сходится во мнении, что вряд ли он окажется на свободе в ближайшее время, если не случится что-то, чего-то из ряда вон. Тем более, что процессы над губернаторами, которые обвинены именно во взятках, продолжаются, ну, с разной степенью успешности, а сидит пока только один из десятка обвиненных губернаторов, это бывший тульский губернатор Дудка, которому дали 9 лет, и который, так сказать, уже находится...
Причем дали достаточно давно, да. А вот все вот, так сказать, молодая сидячая поросль, она по-прежнему пока на стадии, по-моему, следствия, да?
Да, и Хорошавин в Сахалине, на Сахалине, и господин Белых, бывший губернатор Пермского края, тоже.
Игорь, срочное сообщение. Mm-hmm. Спасибо большое, коллега. Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщений между странами после двухлетнего перерыва. Срочная новость, пометка «срочно», передают РИА Новости. Стало быть, полетим в ближайшее
кто-то
время.
Кто-то успеет на Новый год.
Да, хотя... вот, видимо, к этому все и идет.
До Нового года осталось не так много времени, но, возможно, уже люди успеют оформить себе новогодние туры в Хургаде, Шарм-эль-Шейх тоже. Но вряд ли это будет господин Улюкаев.
Это точно.
Ну и говоря о том, о фигуре Улюкаева в контексте расследования дел по губернаторам, их заместителям, по бывшим мэрам, ну, конечно, все понимали, что этот процесс, в том числе, помимо доказательной базы уголовного преступления, должен быть показателем для других. И сегодня мы тоже проводили опрос в... Звонили специалистам по поводу того, что будут ли более осторожны чиновники высшего, среднего звена, глядя на Улюкаева.
Что говорят ВИПы?
ВИПы, их мнение разделилось. Кто-то считает, что да, кто-то опять-таки кивает на Китай. Вспоминайте расстрелы, которые ни к чему не привели, к сожалению.
А теперь мы обратимся к самым главным ВИПам, к самому главному ВИПу. Это народ, это аудитория радио «Комсомольская правда». Итак, 22,73% считают, что приговор Улюкаева, что дело Улюкаева отразится на, скажем, заставит высокопоставленных казнокрадов поумерить аппетиты. Но 77,27% дозвонившихся уверены в том, что это их ничему не научит. Горбатова только могила исправит. В общем, если карман бездонный, то никакими 8 годами Улюкаеву и его не заштопать. К тому же это 8 лет Улюкаеву, да?
Картина дня. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Картина дня.
Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона, Игорь Емельянов в студии, замредактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды».
Добрый вечер.
Сейчас поговорим о допинге, потому что мы... взяли, так сказать, на себя обязательство бороться с этой лихой бедой. И вот, собственно говоря, вот вам начало этой борьбы. Точнее, ну, не начало, конечно, а очередной этап. Госдума сегодня в третьем чтении приняла законопроект об отстранении от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил. Я наивно полагал, что спортсмены нарушают антидопинговые правила. А тут вот, видимо наивно я полагал. Проект внес в Госдуму депутат от ЛДПР Игорь Лебедев и еще один депутат, опять же, от ЛДПР Дмитрий Свищев. Согласно документу, который размещен на сайте Госдумы, деятельность тренера должна быть приостановлена в случае, если установлен факт наличия у специалиста любой запрещенной субстанции или метода. Вот это сразу, так, это странная, на мой взгляд, непрофессиональная спортивная, болельщицки, странная формулировка, потому что нашли у спортсмена допинг. А кто тебе дал? Не скажу, не знаю. С чего мы взяли, что вот тренер сразу пойдет и признается в том, что он допинг дал? А может быть, не тренер принимает решение, а руководитель команды, которая дает приказ врачу, условному Родченкову, да? Давайте послушаем, что сам господин Лебедев сказал о своем законопроекте. Вот он поделился своими мыслями с радио «Комсомольская правда».
Суть законопроекта в том, что на сегодняшний день спортивные федерации, спортивные общества, команды, клубы, если тренер, который у них работает, замечен или попался, или доказано со стороны антидопингового агентства, что он подозревается или... доказано, что он заставляет спортсменов употреблять допинг, или, не дай бог, сам его употребляет, или распространяет вещества, которые запрещены, то по трудовому законодательству расторгнуть трудовой договор, а попросту говоря, уволить такого тренера, юридической возможности нету. То есть получается абсурдная ситуация. Тренер тренирует команду, антидопинговое агентство доказывает, что этот тренер занимается распространением, продажей, реализацией запрещенных веществ, но коллектив не может с ним расторгнуть договор, потому что это не прописано в трудовом законодательстве. Поэтому были вынуждены внести поправку в Трудовой кодекс, которая говорит о том, что в подобном случае есть законное теперь основание расторгнуть трудовой договор, то есть уволить такого тренера.
Это депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.
На самом деле, на уровне Московской области уже принимался закон об ответственности тренеров и спортсменов за принятие допинга с отстранением их и с возвратом всех тех денег, которые затратила конкретно область на подготовку данного спортсмена и содержание его тренера. Причем это было принято даже не год назад, по-моему, чуть ли не 2 года назад. Ну, то есть на уровне субъекта федерации нечто подобное уже было. И есть. Но все-таки, говоря сейчас о новых там допинговых скандалах, о старых допинговых скандалах, для нас что важно? Для нас важно, кто у нас поедет на Олимпиаду, ударит ли по тем спортсменам список, который будет представлен сейчас на выезд в Пхенчан, и ударит ли это по сборной по футболу, которая, собственно, будет принимать дома чемпионат мира в июне-июле следующего года. Вот эти два главных вопроса. По футболистам очень забавно.
А что там по футболистам?
Ну, очень смешно. 34 футболиста якобы у нас принимали допинг, из них 23 входили в состав сборной 2014 года. Опровержение на этот счет, опровержение публикации на этот счет, ну, публиковались, разумеется, в английской прессе, разумеется, в Daily Mail, как это водится, куда постоянно происходят сливы подобной информации, дали уже многие наши чиновники, в том числе бывший президент Федерации футбола, Российского футбольного союза господин Колосков, бывший генсек РФС Воробьев. Многие, кто давали уже аргументированное опровержение этой информации, в том числе и люди, которые непосредственно работали со сборной, которая сдавала допинг-тесты и до, и во время, и после чемпионата 2014 года. Эти пробы были чистые, пробы были отправлены в Лозанну. Поднимать вопрос сейчас, спустя 3 года, для того, чтобы попытаться навести тень на плетение относительно состава нынешней сборной, ну, надо посмотреть, у нас состав, по-моему, не совпадает уже процентов на 50 по сравнению с тем, ну, периодом.
Слушайте, ну, судя по тому, что никто за это, никто сейчас не треплет российских футболистов, видимо, все прекрасно понимают, что это какая-то пустышка. Кстати, по поводу Daily Mail, по-моему, даже Википедия запретила делать ссылки на Daily Mail в своих статьях.
Возможно. Ну, конечно, сейчас главный удар, ожидается в преддверии зимней Олимпиады. По большому счету, осталось уже меньше 2 месяцев до ее начала. Она начнется в феврале. И, собственно, мы сейчас должны посмотреть, по кому ударят. У нас уже выбили лучшего нашего саночника, скелетониста Третьякова, олимпийского чемпиона Сочи. Пытались нанести удар по хоккейной женской сборной, 6 человек отстранили. По мужской, судя по всему, не рискуют, и понятно почему. Ну, посмотрим. Наверняка еще будут дергать лыжников, где уже выбили, Легкова и компанию. К счастью, Устюгов пока не пострадал. То есть у нас будут, наверное, бить точечно. Будет точечно. Вопрос к доказательной базе.
Я хочу, чтобы эксперт нам прокомментировал вот задумку Лебедева и его коллеги из ЛДПР относительно того, что тренеров увольнять, которых там в чем-то уличат, да, в распространении каких-то средств лекарственных запрещенных. На прямой связи со студией заслуженный тренер России Игорь Завьялов. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот давайте сейчас мы отбросим ВАДА, Родченкова, Хрусада, все абсолютно. Вот так, по чесноку, что называется, какова, в случае, если нарушение имеет место, вообще какова роль, возможность и, если угодно, полномочия тренера на то, например, чтобы спортсмену что-то давать, а что-то не давать, начиная от еды и заканчивая лекарственными средствами, возможно, запрещенными. Вот тренер может принять это решение и подобрать там какой-то препарат?
Не, вы смотрите, если... Вот такая штука. Тренер, это же входит сейчас в команду спортсмена, да? То есть он помогает ему готовиться.
Так.
Отвечает у нас, да, спортсмен и перед ВАДА, и перед кем угодно. Поэтому что я здесь могу сказать? Если кто-то наускивает спортсмена, неважно, тренер он называется, доктор, родители, бывают такие вещи, бывают, то, конечно, эти люди должны нести ответственность. Просто я как давно живу в нашей стране, мне не хочется, чтобы очередное хорошее дело превратилось там в дело врачей, в дело тренеров, в дело массажистов. Поэтому закон, я его не читал, к сожалению. Идея правильная, я об этом говорю много-много лет. Я был в свое время еще до образования в ВАДА, я был допинговым офицером в международной комиссии. Да, знаю, что это такое. Поэтому все, кто вовлечен в этот преступный бизнес или процесс, они должны отвечать, конечно. Только мне вот не нравится вот это слово, а тренера должно увольнять. Вот мне так здесь...
Вообще выглядит как такая жалкая попытка отвести удар от спортсмена, потому что в любом случае-то ВАДА будет наказывать спортсмена, и полоскать в газетах будут спортсмена, а не тренера.
Не, ну тренера тоже будут полоскать, если фамилия известная. Мы сейчас возвращаемся к тому, что мы все возмущены и так далее. Страдают-то больше всего спортсмены. Большинство спортсменов и тренеров честные люди, а попавшиеся люди, действительно, или оклеветанные, они же и страдают. Вот, к сожалению, у нас, как выясняется, что у нас и закона-то нет, по которому можем наказать, еще раз, тренера, адвоката, юриста, учителя.
Вообще, вам эта идея идеальной не кажется?
Нет, идея хорошая, но меня пугает через вот эти вот наказать, уволить.
Угу,
понимаете, что это меня пугает? Если действительно закон проработан юристами, то я только за.
Спасибо. Спасибо большое. Игорь Александрович, Игорь Завьялов, заслуженный тренер России. Я сейчас обращаюсь к Игорю Емельянову. Игорь, ты не один год проработал одним из руководителей советского спорта. Ты знаешь, разбираешься в спорте. Скажи, пожалуйста, что за фигня? Мы опять проиграем информационную войну. Про странные обвинения в адрес российского спорта знает весь мир, а про спортсменов со всего остального мира, которые очень странно себя ведут, не знает никто. Или знают, но закрывают глаза и продолжают аплодировать этим ребятам.
Ну, потому что нас уже несколько лет пытаются обвинить в создании системы допинга на государственном уровне, что мы опровергаем аргументированно, последовательно и достаточно много лет, опять-таки, уже начиная даже с 2014 года.
Мне кажется, надо назвать вещи своими именами. Мы здесь проигрываем конкуренцию нашим западным партнерам, потому что там эта система уже создана, а мы свою, черт побери, никак не создадим.
Она у них действует тоньше, на более последовательном уровне и на более продвинутом технологическом уровне, чем она когда-то действовала, например, в том же ГДР и в Советском Союзе в 80-е годы, например. Система, которая существовала в ГДР, давала результаты, они входили в первую тройку мировых спортивных держав, это всем известно. И также всем известно, что это был допинг на государственном уровне. Вот про это надо вспоминать. А что если говорить о допинг-историях ведущих мировых держав сегодня, господи, Симона Бейлс, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США, которая целенаправленно принимала препарат из-за того, что у нее было рассеянное внимание. И она принимала его даже во время Олимпиады, где она взяла свои золотые медали.
А что это препарат, который мало того, что внимание позволяет сконцентрировать, еще и мышцы нарастить, как у мужика?
При этом сказать, нет, дело в том, что ей это было позволено. То есть есть так называемый список исключений. Это список исключений, список разрешенных препаратов, которые принимают астматики на соревнованиях по лыжным гонкам, по биатлону, велосипедисты, гимнасты, например. Он достаточно широк, и в этом списке фамилии-то большинство не наших. То есть люди, которым целенаправленно дают лекарства от тех болезней, которые у них зафиксированы,
он есть. Простой вопрос. Что мешает, например, нашим спортсменам, тому же, я не хочу называть имен, потому что, во-первых, не хочу, чтобы наши спортсмены болели, но тем не менее, какому-нибудь молодому начинающему, подающему надежду сказать: вы знаете, дорогие друзья из ВАДА, у меня астма. Пропишите мне, пожалуйста, какой-нибудь там бебердуал или вот сальбутамол, чтобы у меня рабочий объем легких фигак и в полтора раза увеличился. Прямо перед гонкой.
Проблема в том, что спонсорами МОКа являются американские телекомпании, отнюдь не российские. И если американские телекомпании не будут иметь своих американских звезд на соревнованиях, они перестанут давать деньги.
Я о другом. Например, спортсмен какой-нибудь. Вот Крис Фрум попался на допинге, да, там в два раза у него превышение сальбутамола. Его можно принимать, но мало. У него там на Вуэльте вот в 2017 году нашли больше, чем позволено. Он сказал: у меня астма. И кто-нибудь реально проверяет то, что астма у него или нет, или просто аллергия какая-нибудь?
Надо смотреть его рекламные контракты. Возможно, проверяют, но если контракты, их суммы превышают определенную планку, то, конечно, никто смотреть не будет.
Я предлагаю дать нашим спортсменам денег, сделать их богатыми людьми и всех поголовно в астматики перевести. Может быть, так спасемся. Игорь Емельянов, большое спасибо. Замредактор отдела политики «Комсомольской правды». Спасибо. Продолжим мы через четверть часа с полетами в Египет.
Картина дня. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.